«Свобода в полдень». Сегодня 22 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. В нескольких российских городах проходят антифашистские митинги. Сегодня заканчивается 10-дневный срок ареста писателя и оппозиционера Эдуарда Лимонова. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В ближайшее время в Саратове начнется акция памяти Ивана Хуторского, убитого в минувший понедельник в Москве. Активисты саратовского движения «Антифа» возложат цветы к мемориалу воинов, погибших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Из Саратова передает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Траурная церемония в память о погибшем Иване Хуторском пройдет на Воскресенском кладбище Саратова, где захоронены павшие в боях Великой Отечественной войны. Саратовские антифашисты считают себя преемниками тех, кто воевал с фашизмом в годы Второй мировой войны, участвовал в движении сопротивления. Рассказывает один из активистов движения «Антифа» в Саратове Андрей.
Современный фашизм мало чем отличается от того фашизма, который был. Только тот фашизм, который был, он был у власти, а сейчас он пока еще, к счастью, не имеет властных рычагов, но очень рвется. Политические убийства в нашей стране стали, к сожалению, системным явлением. Мы хотим просто привлечь внимание общественности, показать, что есть антифашистское движение, есть антифашистское сообщество, и поэтому проводятся траурные мероприятия, возложение цветов погибшим воинам, антифашистам.
Среди саратовских сторонников движения «Антифа» есть пострадавшие при столкновении с местными профашистскими организациями.
7 ноября на штаб культурного центра было совершено нападение представителями ультраправых группировок. Были сбиты несколько человек. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Надеемся, что виновные будут найдены и наказаны. В прошлом, как бы, нельзя было сказать, что правоохранительные органы адекватно относились к тому, чтобы противодействовать надлежащим образом фашистской угрозе. Были инциденты аналогичные, но почему-то правоохранительные органы на это не реагировали. Мне кажется, что любой здравомыслящий человек должен быть антифашистом, потому что фашизм действительно зло, и это зло не выдуманное кем-то, да, не существующее в отдельных головах, а это объективное явление, с которым надо бороться, иначе, если не противодействовать фашизму сейчас всеми допустимыми способами, то можем оказаться в очень плохих условиях. Фашизм сейчас в России поднимает голову.
У саратовских антифашистов скорее негативный опыт общения с милицией. 15 июля на концерт антифашистской группы из Германии, проходившей в частном клубе, ворвался отряд местного ОМОНа. Тогда при задержании пострадали не только зрители концерта, но и два журналиста, которые присутствовали в клубе по заданию редакции. Вспоминает активист антифашистского движения Андрей.
Дежурили у Фрунзенского РУВД, когда ребят задерживали. ОМОН ГУВД совершенно грубыми методами расправился, в частности, с журналистами, с двумя саратовскими, Сергеем Петуниным и Николаем Лыковым. С чем была связана такая ситуация? По официальной версии, якобы громкая музыка мешала жителям соседних домов, но соседние дома там расположены в сотнях метров, шумом никак нельзя побеспокоить местных жителей. Ходили такие слухи, что якобы представители правоохранительных органов хотели обезвредить фашистов, которые готовили нападение на концерт, но почему-то подействовали ровно наоборот.
В этот раз органы охраны правопорядка обещали выставить на Воскресенском кладбище наряд милиции, который должен обеспечить безопасность участников церемонии в память об убитом в Москве антифашисте Иване Хуторском. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Продолжаем тему антифашистских выступлений в России. В Москве сегодня также планируется антифашистский митинг против нацистского террора в России. Власти оповещены о проведении акции, приуроченной к недавней гибели одного из лидеров «Антифа» Ивана Хуторского, который был застрелен в минувший понедельник в подъезде своего дома. За несколько часов до проведения акции мой коллега Мумин Шакиров встретился с некоторыми участниками и организаторами акции.
В мэрию подано официальное уведомление на проведение акции. Цель митинга – противодействие нацистскому террору в России. Поводом для выступления антифашистов стало убийство одного из лидеров «Антифа» Ивана Хуторского. 26-летний Иван Хуторской по кличке Костолом был убит 16 ноября в Москве выстрелом в голову. По мнению его сторонников, преступление совершили участники неонацистских организаций. 17 ноября вечером милиция разогнала несанкционированную несанкционированный митинг членов движения «Антифа» у спорткомплекса «Олимпийский». Похороны Хуторского прошли в субботу на Николо-Архангельском кладбище. По данным организаторов, начало митинга запланировано на 14.00 на Чистопрудном бульваре, а затем состоится шествие до Славянской площади, хотя возможны иные варианты, так как пока согласование на акцию не получено, говорит один из активистов движения «Антифа» Николай.
Дело в том, что мы поделили как бы на две части организационные, то есть это траурная часть, мы будем чтить память Ивана, и часть такая, что мы призываем общественность, гражданское общество и некоторую здравомыслящую часть властей все-таки как бы обратить внимание на количество убийств в России антифашистов, да и просто людей, эмигрантов, людей ну, просто с другим цветом кожи. Люди, которые не понравились нацистам, просто на улице бывают такие случаи, они просто как бы, ну, в драке нацисты чаще всего используют нож, даже в бытовой, и были такие случаи.
Другой активист движения «Антифа», молодой человек по имени Александр, надеется, что на митинг придут не только те, кто знал Ивана Хуторского, но и те, кто себя считает антифашистом.
Все равно это событие стало резонансным, и я надеюсь, что кроме тех людей, которых мы знаем непосредственно, да, кроме там непосредственных друзей, то есть как бы, я думаю, что там 400-500 человек, как минимум, просто знали Ваню хорошо. Я надеюсь, что какие-то придут друзья друзей, какие-то не, просто небезразличные люди, которые смогут таким образом выразить свою собственную позицию, да, то есть та ситуация, в которой находятся фашисты, да, вследствие того, что они могут мобилизовать 5000 человек там на какой-нибудь русский марш, да, если, предположим, и им, я думаю, что во многом поэтому им сходит с рук всевозможные вещи, да, политики на них обращают внимание из-за этого, да, если соберется несколько тысяч человек, которые выскажут свою четкую как бы, антифашистскую позицию и недопустимость сотрудничества властей там с фашистами, то, я думаю, они будут вынуждены поменять свои, ну, как бы, ну, они не могут не обратить на это внимание.
На этой неделе группа антифашистов совершила нападение на штаб прокремлевского движения «Россия молодая». В интернете члены «Антифа» утверждают, что пострадавшая молодежная организация служит легальным прикрытием для националистической группировки «Русский образ», связанной с предполагаемыми убийцами адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове сегодня пройдет акция памяти антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в Москве. Столичные власти митинг антифашистов не разрешили, но организаторы выступления планируют. В Дагестане убит боевик, пытавшийся заминировать автодорогу. В Мюнхене состоится встреча президентов Азербайджана и Армении по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. В Румынии сегодня проходят президентские выборы. Израильская авиация трижды атаковала сектор Газа в ночь на воскресенье. Ранены 8 палестинцев. В Индонезии затонул паром, на борту которого находились более 200 человек. Сенат США обсуждает законопроект реформы здравоохранения. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в передаче «Лицом к лицу» принимает участие председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимир Чуров. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Программа «Лицом к лицу» сегодня на волнах Радио «Свобода». Свобода в полдень в эфире. На уходящей неделе лидеры государств Евросоюза согласовали мнение по вопросу о том, кто должен занять два новых поста, вводимых вступающим в силу 1 декабря Лиссабонским договором, документом, превращающим ЕС в единое целое. Главой Европейского Союза сроком на 2,5 года избран 62-летний премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей. Секретарем Европейского Совета по международным делам стала британка Кэтрин Эштон. Поближе познакомиться с новыми политиками Евросоюза поможет сообщение нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера.
Херман Ван Ромпей и считался наиболее вероятным кандидатом на главный пост. На свое избрание он прореагировал так.
Для меня не просто оставить пост руководителя Бельгии, но я принимаю решение с благодарностью за оказанную мне высокую честь. Херман Ван Ромпей много лет был министром финансов Бельгии и вел коалиционные переговоры о формировании 9 правительств страны. Его умение в закулисных переговорах достигать компромиссов во многом определило его выбор лидерами европейских стран. Ван Ромпей любит, по его словам, заниматься политической деятельностью, но при этом он страстный поклонник японской поэзии и при чтении легко забывает о политике. Если выбор Ван Ромпея считался почти предрешенным, то вот выбор на должность министра иностранных дел Евросоюза, на пост, который по настоянию руководства Великобритании называется «высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности», был неожиданным и пришелся как раз на англичанку, нынешнего комиссара ЕС по торговле Кэтрин Эштон. Надо отметить, что согласование кандидатуры на этот второй пост было во многом обусловлено необходимостью соблюсти заранее известный баланс интересов. Ромпей – консерватор, значит, это должен быть социалист. Ромпей – представитель небольшого государства, значит, это может быть человек из крупной страны. Ромпей – мужчина, и значит, в идеале избранной может, или, по мнению многих, должна быть женщина. И такая женщина, которую никто из комментаторов не называл в числе кандидатов, нашлась. 53-летняя Кэтрин Эштон. Говорит Кэтрин Эштон. Тихая дипломатия и построение на этой основе отношений других стран к Евросоюзу – таково было мое кредо на посту комиссара по торговле. В этом же стиле и духе я намерена действовать и на новом посту. Быстрое согласие европейских лидеров было приятной неожиданностью. Ангела Меркель обещала только одно, что решение будет найдено и что Германия и Франция будут голосовать вместе, а не против друг друга. Многие убеждены, что кандидатуру Ван Ромпея изначально согласованно поддержали именно руководители Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель. А вот третья страна Старой Европы в результате получила второй по значению новый пост. Ангела Меркель. Конечно, к избранным персонам уже сегодня начнут обращаться, и я с чувством полного доверия к ним знаю, что они всегда будут находить верные слова о том, что решила Европа. Вот комментарий одного из немецких экспертов Рольфа Дитера Крауза. Решение утвердить именно эту пару вовсе не случайно. Случайных решений на таком уровне не бывает. В этом решении избрать почти неизвестных людей воля, чтобы Европа не смотрелась бы слишком сильной. И поэтому избраны не столь яркие фигуры, какие могли бы быть избраны. В этом воля, чтобы в Брюсселе сильными позициями по-прежнему обладали национальные лидеры крупных стран, чтобы важнейшими были голоса Парижа, Берлина, Лондона и так далее. И избранные высшие чиновники кажутся подходящими для гарантии сохранения такого баланса силы власти. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Конституционный суд наложил запрет на применение смертной казни в Российской Федерации. Для вынесения этого решения судьям, вопреки сложившейся практике, потребовалось всего 10 дней. Теперь вопросом смертной казни должна заняться Государственная Дума России, которая до сих пор не приняла решение о ратификации 6-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, в соответствии с которым в мирное время смертная казнь применяться не может. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Инициатором рассмотрения вопроса о возможности применения в России смертной казни стал Верховный суд, который в конце октября направил соответствующий запрос в суд конституционный. Для рассмотрения этого вопроса Конституционный суд даже несколько изменил собственным традициям, назначив слушание вне очереди. На состоявшемся 9 ноября заседании все участники слушаний высказались о необходимости окончательной отмены смертной казни в России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В 1999 году Конституционный суд постановил, что смертная казнь в России применяться не может до введения на всей территории страны судов с участием присяжных заседателей, имея в виду, что вопрос отмены смертной казни разрешится в разумные сроки, не превышающие сроки формирования судов присяжных. Однако сроки решения этого вопроса затянулись с 1 января 2010 года суд присяжных вводится в последнем регионе, где его до сих пор не было, в Чечне. Поэтому у судов общей юрисдикции могут возникнуть сомнения, возможно ли после этого назначение наказания в виде смертной казни. С 96 по 99 год смертная казнь еще назначалась, но не исполнялась. С 99 года на нее введен мораторий, говорит председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин.
Суды по-разному понимали значение вступления в Совет Европы, обязательств данных при этом вступлении, а затем и действие подписанного протокола в соответствии с предписаниями 18 статьи Венской конвенции о международных договорах. К сожалению, так произошло. Поэтому я думаю, что государство, которое в силу этого договора отвечает все в целом, а не какая-то отдельная власть, оно и вышло из этой ситуации с помощью актов президента о помиловании, а затем постановления и дальнейших определений Конституционного суда.
Одним из главных условий вхождения России в Совет Европы был мораторий на смертную казнь, включая намерение ратифицировать протокол номер 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни. Но этот протокол до сих пор не ратифицирован.
Это исключительная прерогатива государственного органа высшего, каково является Государственной Думой, в целом вообще Федеральное Собрание. И никто из других, даже высших государственных органов, ни Конституционный суд и даже не президент, не в силах заставить Государственную Думу это сделать. Президент сделал свой шаг, направил в Думу соответствующие документы о ратификации и поправке к закону в Уголовный кодекс. И, следовательно, сейчас слово за Государственной Думой.
Конституционный суд разъяснил, что за 10 лет моратория на смертную казнь в России сформировались, цитирую, «устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом обязательств, взятых на себя Россией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни». Конец цитаты. Решение Конституционного суда состоит в том, что введение с 1 января 2010 года суда присяжных на всей территории Российской Федерации не создает возможность назначения смертной казни.
Спикер российского парламента Борис Грызлов уже заявил, что в ближайшее время Дума не будет рассматривать вопрос о ратификации шестого протокола. На это просто нет времени. Президент против смертной казни, говорит его представитель в Конституционном суде Михаил Кротов, но спешить с окончательным решением вопроса о высшей мере не стоит.
Протокол должен был быть ратифицирован в течение 3 лет. Сегодня уже прошло 10 лет с момента вынесения постановления Конституционным судом. Но в историческом плане, наверное, разумный срок гораздо больше. Я думаю, общество должно созреть для того, чтобы действительно отказаться от смертной казни.
Однако, по мнению постоянного представителя правительства в Конституционном суде Михаила Борщевского, выступая за смертную казнь, население не подозревает, что фактически поддерживает лишь казнь за убийство.
60-70% населения России по разным вопросам, выступает за смертную казнь. И большинство сторонников смертной казни здесь ставят точку. А я посмотрел дробный опрос, детализированный. За убийство в наименьшей степени. На первом месте население выступает за смертную казнь по коррупции, по педофилии, по наркоторговле и по терроризму. Ну, терроризм теперь смертной казнью никак не наказуем, поскольку наш законодатель вывел его из-под юрисдикции суда присяжных. Им жизнь гарантирована наверняка. Что касается педофилии, наркоторговли и коррупции, тоже под смертную казнь не попадет ни при каких обстоятельствах. Получается, что население, которое высказывается за смертную казнь, само того не понимая, высказывается только за смертную казнь за убийство.
Адвокат Юрий Шмидт убежден, именно оглядываясь на общественное мнение, власти воздерживаются от окончательного решения по вопросу о применении смертной казни в России.
Власть наша, исполнительная власть, поступила очень хитро. Там хорошо известно, что значительная часть нашего народа, если не большинство, выступает за сохранение смертной казни, поэтому власть предпочла спрятаться за Конституционный суд и его руками сделать то дело, дело, которое надо было делать уже давно по процедуре, хорошо известной и понятной.
Тем не менее, решение Конституционного суда можно считать знаковым. Оно повлияет на общественно-политический и социальный фон в России, поскольку судьи поставили точку сразу в нескольких вопросах, считает советник Конституционного суда, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова.
Первый, наверное, на который нужно отвечать, возможно ли, чтобы Россия, желая существовать в европейском пространстве, не исполняла взятые на себя обязательства. И на этот вопрос мы получили ясный ответ – нет. Второй момент, очень важный, социально значимый, Конституционный суд сказал, что совокупный результат действия разных ветвей власти может обеспечивать в качестве такого резервного механизма то, что недостижимо оказывается на каком-то этапе для одной власти, для принятия ею решений. Ну, не решил законодатель этот вопрос. Есть резервный механизм, обеспечивающий, чтобы Россия все-таки как субъект международного права не нарушала свои обязательства. Ну и, наконец, Конституционный суд подтвердил конституционные нормы, согласно которым, да, Россия, являясь суверенным государством, самостоятельно определяет свою внешнюю политику, но то, что Россия, как член международного сообщества, признала для себя обязательным, является связывающим для внутреннего законодателя, поскольку норма международного договора стоит, согласно Конституции, в национальной правовой системе выше, чем норма национального права.
Решение по вопросу о возможности применения смертной казни Конституционный суд принял в чрезвычайно короткие сроки. Постановление по запросу о смертной казни было провозглашено спустя 10 дней после рассмотрения дела. Обычно на это у судей Конституционного суда уходит от 4 до 6 недель. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Сегодня, 22 ноября, в воскресенье, сразу после выпуска новостей в 18 часов, в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». Ведет программу Виктор Шендерович. «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Передача повторяется в понедельник в 0 часов и в 6 часов утра. Время московское. А во второй части программы «Свобода в полдень», вспоминая Галину Старовойтову, в Петербурге проходят чтения, приуроченные ко дню памяти известного политика. Вас ждут исторический календарь, обзор американских еженедельников и воскресная рубрика «Ключевое слово». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове сегодня пройдет акция памяти антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в Москве. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», активисты саратовского движения «Антифа» возложат цветы к мемориалу воинов, погибших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Московские власти запретили аналогичную акцию. В Махачкале в результате взрыва мины-ловушки тяжело ранен боец ОМОНа. Сегодня же в Дагестане был убит боевик, пытавшийся заминировать автодорогу. В Мюнхене состоится встреча президентов Азербайджана и Армении, посвященная поискам пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Накануне Ильхам Алиев заявил, что в случае провала переговоров Азербайджан может прибегнуть к военной силе. В Румынии проходят президентские выборы. Наибольшие шансы на победу, по данным последних опросов, у действующего президента Траяна Басеску и председателя Сената, главы социал-демократической партии Мирчи Джоане. В индийском штате Ассам на северо-востоке страны в результате трех взрывов погибли 5 человек, свыше 25 получили ранения. Израильская авиация нанесла в ночь на воскресенье 3 авиаудара по сектору Газа. По данным агентства «Франс Пресс», ранения получили 8 палестинцев. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В Индонезии, недалеко от острова Суматра, затонул пассажирский паром, на борту которого находились свыше 200 человек. На месте происшествия идет спасательная операция, о пострадавших не сообщается. В Сенате США сегодня началось обсуждение, поддержанного президентом Бараком Обамой, законопроекта о реформе здравоохранения. В Австралии более 1000 волонтеров привлечены к борьбе с лесными пожарами, которые бушуют на юго-востоке страны. В Киеве прошел финальный концерт детского музыкального конкурса «Евровидение 2009». Победителем конкурса стал Ральф Макенбах из Нидерландов. Представительница России на втором месте.
В эфире программа «Свобода в полдень». На уходящей неделе российская общественность вспоминала 11-ю годовщину со дня убийства Галины Старовойтовой. Буквально перед этой датой стало известно, что признанный организатором преступления Юрий Колчин готов назвать заказчика преступления. Тем временем в Петербурге в эти дни проходят шестые старовойтовские чтения, идеология особого пути в России и Германии, истоки, содержание, последствия. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года. Она возвращалась из Москвы в Петербург в сопровождении помощника Руслана Ленькова, встретившего ее в аэропорту. В подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова Галина Старовойтова получила 5 огнестрельных ранений и скончалась на месте. Руслан Леньков был тяжело ранен. 30 июня 2005 года городской суд Петербурга приговорил участников убийства Юрия Колчина, признанного также организатором преступления, и Виталия Акиншина к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строгого режима по статье «Посягательство на жизнь государственного деятеля». Но заказчики убийства до сих пор не найдены, говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова.
20 ноября, 11 лет со дня убийства. Иногда говорят гибели, а я почему-то упорно повторяю, со дня убийства. Она не попала под трамвай, ее убили, это было политическое убийство.
Ольга Васильевна, вот сейчас стало известно, что Юрий Колчин готов назвать имя заказчика убийства. Как вы к этому относитесь?
В материалах дела упоминалась фамилия Глущенко десятки раз. Однако доказать его причастность к этому преступлению не удалось. Юрий Колчин в то время вообще не давал показаний. А теперь вдруг откуда-то он знает заказчика. Ну что ж, так бывает. Ну, допустим, он скажет: вы знаете, я пришел с чистым сердцем сказать вам, что заказал Старовойтову Иванов, Сидоров, Петров или, не дай бог, Рабинович. Ну и что? А где доказательства? Меня больше заинтересовала вторая часть заявления Колчина, что он заявил, что Михаил Иванович Глущенко не имеет никакого отношения к этому преступлению. А вот это уже интереснее. Так не с этой ли целью Юрий Колчин попросился в Питер, чтобы в очередной раз выручать то ли товарища, то ли незнакомого ему человека, мы не знаем.
И какие договоренности действуют за кадром?
Конечно. Кроме того, тут можно фантазировать разные версии. Если это действительно он знает заказчика, то это может быть сигнал этим заказчикам, что спасайте Мишу Глущенко, а то я вас всех выдам. Может быть так. Зачем назовет? Назовет ли? То здесь что-то другое мне видится. Но я рада тому, что происходит хоть какое-то движение по делу.
Сомневается в том, что Колчин назовет настоящего заказчика убийства Галины Старовойтовой и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Уже пару месяцев Юрий Колчин находится в городе Санкт-Петербурге в следственном изоляторе Кресты. Он был привезен, так как высказал пожелание поговорить с теми оперативными работниками УФСБ, которые же его и сажали. Это интрига. Теперь он выдвинул некое предложение. Его можно кратко так сформулировать. Вы мне наполовину уменьшаете срок, и я вам после этого расскажу такое, что вы закачаете. Правда, по скриптовым Михаил Глущенко не имеет к моим рассказам никакого отношения. Он невиновен. Вывод. Юрий Колчин сумасшедший? Нет. Его адвокат нормальный? Безусловно. Для чего же тогда нужно было это сделать? Мне кажется, что это некий сигнал Михаилу Глущенко.
По мнению Евгения Вышенкова, даже если Колчин укажет бездоказательно на какого-то человека в качестве заказчика преступления, это ничего не изменит.
Пока радоваться нечего, но я думаю, что для оперативных работников участников, это тоже информация. Конечно, это игра, да, и когда рядом с профессионалами, а мы знаем, что это профессионалы питерскому ФСБ, для них лишние движения, жесты и пусть ложные маневры, но маневры каких-то противников, для них, конечно, это плюс. Это лучше, чем ноль.
Как всегда, 20 ноября в полдень родные и друзья Галины Старовойтовой ходят к ней на могилу на Никольское кладбище Александра Невской лавры. В Лермонтовской библиотеке на Литейном проспекте в этом году проходят 6-е старовойтовские чтения. На этот раз их тема звучит так: «Идеология особого пути в России и Германии. Истоки, содержание, последствия». Для России тема осознания своего тоталитарного прошлого и сегодня очень актуальна, считает Ольга Старовойтова.
Когда вышел фильм «Покаяние» Тынгизабладзе, были коллективные посещения, расписанные по сеансам. Был организован массовый просмотр этого, я считаю, талантливейшего вечного фильма. Сейчас откат, все эти надежды куда-то ушли. У меня есть простое конкретное предложение. Вот по телевизору, по всем каналам показать фильм «Покаяние» не один раз. В кинотеатрах его пустить со скидкой по 50 рублей. Я думаю, что все-таки мы до сих пор живем в эпоху постсталинизма. До сих пор даже живы те люди, которые застали... А, собственно, я родилась, Сталин еще был жив. Полно людей, которые застали это. И наш народ, видимо, не нашел себе мужества признать преступность частично нашей истории.
Честный разговор об особом пути той или иной страны кажется очень важным и политологу Борису Вишневскому.
Все эти попытки найти особый путь – это отговорка, чтобы не идти по-нормальному. Поскольку всему миру, в общем, видно, куда пришли страны, идущие по нормальному пути, а идти по нему, который предполагает и демократию, и свободу, и соблюдение прав граждан, что властям очень не хочется, то они усиленно рассказывают сказку, что к тому же по цветам можно прийти какой-то еще обходной дорогой. Так вот, нет пути в обход к процветанию. Есть только один – через свободу и демократию.
После завершения 6-х старовойтовских чтений в интерьерном театре на Невском проспекте пройдет уже традиционный вечер памяти Галины Старовойтовой. Но на этот раз решено говорить не только о ней, но и об Анне Политковской. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем знаменательно с исторической точки зрения будущая неделя с 22 по 28 ноября, мы узнаем, послушав календарь, который подготовил историк Леонид Гиржой.
«22 ноября 1963 года, сразу после убийства Джона Кеннеди в Далласе, американским президентом стал демократ Линдон Джонсон. Вице-президент Джонсон принял присягу прямо на борту самолета в Далласском аэропорту. За его спиной был 32-летний опыт политической жизни. Новый президент объявил войну бедности, которую он вел на разных направлениях. К тому же Линдон Джонсон, президент-южанин, впервые вел афроамериканцев в состав Верховного суда и правления Федеральной резервной системы. В то же время именно в президентство Джонсона начались массовые выступления студентов и афроамериканцев. В 1968 году Линдон Джонсон не баллотировался. Его авторитет подорвала война во Вьетнаме. Его преемником стал Ричард Никсон.
23 ноября 1811 года во время русско-турецкой войны в сражении под Рущуком на берегу Дуная русская армия нанесла сокрушительное поражение турецким войскам. Главнокомандующим российской молдавской армии был Михаил Илларионович Кутузов. В его распоряжении было 7 тысяч солдат, в 10 раз меньше, чем у противника Ахмед-Паши. Кутузов дал бой у стен крепости, в которой находились турки. Затем, взорвав все крепостные укрепления, он приказал войскам отступить. Желая спасти армию, Ахмед-паша переправил 40 тысяч солдат на левый берег Дуная, оставив в крепости 30 тысяч. Кутузов отбил крепость и окружил противника со всех сторон. Турецкая армия была частично уничтожена, частично сдалась. За победу под Рущуком Кутузов был награжден графским титулом.
24 ноября 1868 года родился американский пианист и композитор, основоположник рэгтайма Скотт Джоплин.
Пятого ноября 1945 года академик Петр Капица сообщает Сталину в конфиденциальном письме: «Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя в особом комитете как сверхчеловеки, в особенности товарищ Берия. Правда, у него дирижерская палочка в руках. Это неплохо, но вслед за ним первую скрипку все же должен играть ученый. Ведь скрипка дает тон всему оркестру. У товарища Берия основная слабость в том, что дирижер должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру. С этим у Берии плохо». Речь шла о специальном комитете, созданном в августе 1945 года для руководства всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана.
26 ноября 1936 года Михаил Булгаков начал работу над записками покойника, имевшими подзаголовок «Театральный роман». Роман создавался в отчаянный момент жизни писателя после запрета спектакля по его пьесе «Кабала Святош», работа над которым в Амхате тянулась около 4 лет. Одновременно в Театре сатиры запретили комедию «Иван Васильевич». Тогда же Булгаков ушел из МХАТа. Не случайно главный герой записок покойника Максудов, живущий в Москве, кончает жизнь самоубийством в родном городе Булгакова, Киеве. Тон записок трагический, хотя в них есть и сатира на МХАТ, и московскую литературную жизнь. Театр в записках – это особая запредельная реальность, иронически сопоставляемая Булгаковым с монастырем или загробным миром.
27 ноября 1095 года в центре Франции, в городе Клермоне, завершился церковный собор, созванный папой Урбаном II. На соборе было решено несколько церковно-политических и административных вопросов. В частности, за развод с женой отлучили от церкви французского короля Филиппа I. Был провозглашен мир Божий, то есть запрет убивать во время войн монахов, священников и женщин. Главное, чем памятен Клермонский собор, это призыв папы к крестовому походу против неверных мусульман за освобождение гроба Господня. Всем участникам первого крестового похода были обещаны отпущение грехов, освобождение от долгов, защита имущества, а всем, кто погибнет, рай.
28 ноября 1895 года в Чикаго состоялись первые в США автомобильные гонки. Их целью была проверка скоростных качеств и надежности кузовов машин американского производства. Победу одержал один из пионеров американского автомобилестроения Фрэнк Дюрей в машине собственного производства. Она мчалась со скоростью 12 км в час. Толчком для американских гонок послужил успех первых соревнований во Франции, прошедших в том же году. 5 лет спустя, в 1900 году, американский миллионер Джеймс Гордон Беннет учредил приз за победу в целой серии автогонок. К участию в них допускались только машины, полностью произведенные в одной стране. Именно эти гонки положили начало международным соревнованиям по автоспорту.
Исторический календарь подготовил для эфира Леонид Гержуй. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове сегодня пройдет акция памяти антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в Москве. Столичные власти митинг антифашистов не разрешили, но организаторы выступления планируют. В Дагестане убит боевик, пытавшийся заминировать автодорогу. В Мюнхене состоится встреча президентов Азербайджана и Армении по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. В Румынии сегодня проходят президентские выборы. Израильская авиация трижды атаковала сектор Газа в ночь на воскресенье, ранены 8 палестинцев. В Индонезии затонул паром, на борту которого находились более 200 человек. Сенат США обсуждает законопроект реформы здравоохранения. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в воскресной программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Новые угрозы исламского экстремизма. План модернизации экономики Индии. Открытие итальянских археологов в Сахаре. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников, подготовленном Марией Клайн.
Президента США Барака Обаму считают человеком с симпатией, относящимся к мусульманам. Это одновременно преимущество и помеха, пишет Ньюсвик. Тот факт, что Обама знает ислам лучше своих предшественников, дает ему возможность снизить напряженность в отношениях с арабскими странами. С другой стороны, биография президента питает подозрение, что он поверхностно воспринимает угрозы, исходящие от исламских врагов Америки. До недавнего времени способность Обамы находить общий язык с исламским миром позитивно воспринималась в США. Однако ситуация изменилась. Почти вдвое увеличились потери американцев в Афганистане. В последние месяцы власти пресекли целую серию террористических заговоров внутри страны. Трагические события на военной базе Форт-Худ стали не просто актом внутреннего терроризма, но терактом, совершенным человеком, принадлежащим к структуре, обеспечивающей безопасность.
В речи на мемориальной церемонии по погибшим 10 ноября Обама ни разу не произнес слов «ислам» и «мусульманин». Он говорил о том, что никакая вера не оправдывает убийство, проводя четкую грань между традиционной для Америки религиозной толерантностью и религиозным экстремизмом. Однако этот подход не решает проблемы. Угроза, стоящая перед Америкой, исходит не от извращения религии вообще. Угроза исходит от извращения одной определенной религии. Президенту необходимо найти возможность напомнить умеренным мусульманам об их особой ответственности, считает Ньюсвик.
Бурный рост экономики Индии был приостановлен глобальным экономическим кризисом. Однако в следующем финансовом году, как ожидается, он достигнет 6,5%, пишет «Тайм». На недавнем мировом экономическом форуме члены индийского руководства представили план развития инфраструктуры страны, в частности, строительство 20 тысяч километров дорог, которые должны идти со скоростью 20 километров в день. Целью программы является повышение уровня жизни всех граждан, особенно жителей бедных аграрных районов. Если эти планы осуществятся, Индия станет примером быстрого крупномасштабного развития, достигнутого государством неуправляемым автократическим режимом и не являющимся закрытой политической системой, как это происходит в Китае. Если Индия сможет перевести цифры экономического роста в процветание для большинства общества, это будет доказательством того, что демократия в состоянии решать задачи, сравнимые с достижениями Китая.
Становится ясно, что успешная модернизация общества связана не только с экономикой. Она зависит от эффективного и чистоплотного руководства на всех уровнях, от правительства, которое не пользуется экономическими благами и не распределяет их среди политиков и чиновников. Это давно поняли в Сингапуре. Теперь это должно быть серьезно и всесторонне усвоено Индией. Если это произойдет, успех Индии приведет не только к благосостоянию ее жителей, но станет примером для всего мира, утверждает «Тайм».
В первую пятницу каждого месяца Бюро трудовой статистики США представляет данные по занятости, пишет «Тайм». В октябре безработица достигла 10,2%, худший показатель с 1983 года. Однако есть данные, свидетельствующие о том, что новые рабочие места появятся достаточно скоро. Уже сейчас замедлился рост числа безработных. С ноября 2008 года по апрель 2009 работу ежемесячно теряли 645 тысяч человек. В октябре эта цифра снизилась до 190 тысяч. За последнее время повысилась производительность труда, достигнув 9,5%. Но производительность труда не может расти бесконечно, так как у людей просто кончаются силы. По мнению экспертов, если рост экономики продолжится в четвертом квартале, у компании просто не будет иного выхода, как начать набирать сотрудников, и тогда США почувствуют рост рынка труда уже к концу года.
Источниками этого роста будут не компании, входящие в список 500 самых крупных и успешных. Рабочие места создадут молодые и дерзкие предприниматели, которые придумают, например, новый Google. В прошлом году два брата, выпускники университета Беркли в Калифорнии, приехали в Нью-Йорк. Не найдя работы, они решили сами создать себе рабочие места и открыли мексиканскую закусочную в центре города. Благодаря кризису они смогли за небольшие деньги снять хорошее помещение, найти подержанную мебель и договориться о закупках цыплят у местных производителей. Они наняли 8 сотрудников и еще 7 взяли на неполный рабочий день. Начинающееся оздоровление экономики и рост рынка труда могут быть поддержаны только такими инновационными предпринимателями, как эти двое, делает вывод Newsweek.
В 525 году до нашей эры персидский царь Камбис направил многотысячную армию в оазис в пустыне Сахара. Он приказал опустошить храм бога Амона, поскольку храмовый оракул не одобрил его планы мирового господства. В пути солдат застала страшная песчаная буря и поглотила всю армию. История, описанная Геродотом, до последнего времени считалась легендой. «Тайм» рассказывает о результатах экспедиции итальянских археологов братьев Кастильоне, обнаруживших первые доказательства существования армии. Как сообщили археологи, пока найдены лишь небольшие предметы, но это первые артефакты, относящиеся к периоду правления персидской династии Ахеменидов, обнаруженные в песках Сахары.
Раньше поиски велись на известных караванных дорогах. Братья Кастильоне сочли, что персидская армия пошла по другому пути, рассчитывая застать защитников храма врасплох. Путь им преградил яростный Хамсин, ветер пустыни, разметавший и погубивший войско. Продолжение раскопок зависит от того, дадут ли разрешение египетские власти. Пока же новые открытия возрождают старую легенду, в которой содержится предостережение, забытое многими последующими поколениями. Подобно русской кампании Наполеона, военная операция Камбиса была обречена. Это пример рвущегося к абсолютной власти монарха, не желающего признать границы своих амбиций и высшую логику судьбы, заключает «Тайм».
47-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Программу «Свобода в полдень» заканчивает традиционная воскресная рубрика «Ключевое слово». У микрофона авторы, ведущие Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – смертная казнь. В четверг Конституционный суд России отменил в стране этот вид наказания. О том, какой была формулировка, сообщила наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Решение Конституционного суда состоит в том, что введение с 1 января 2010 года суда присяжных на всей территории Российской Федерации не создает возможность назначения смертной казни.
Согласно словарям современного русского языка, слово «казнь» означает лишение жизни по приговору суда. Но для чего же при этом существительном есть еще прилагательное «смертное», избыточное с позиции формальной логики? Помочь разобраться в этой коллизии попросим доктора филологических и юридических наук Елену Галяшину.
В русском языке слово «казнь» имеет несколько значений. Первое – это действительно то, которое вы говорите, что это высшая мера наказания. Второе устаревшее значение – это вообще общее слово, которое обозначает суровое наказание, кара. Соответственно, есть и третье значение – переносное страдание, мучение. Но смертная казнь – это юридический термин. В русском праве исторически существовало несколько видов казней. Например, была казнь гражданская.
Когда... Да, мы хорошо помним, как переламывали шпагу над дворянином, и он лишался тогда прав гражданства.
Состояние, да. Потом была еще торговая казнь, когда пороли на площадях плетями. И в русском законодательстве смертная казнь впервые официально появилась в Двинской уставной грамоте в XIV веке. Это наказание применялось за кражу, совершенную в третий раз. Как раз с этого периода именно правовой термин «смертная казнь» был зафиксирован в документах, где и приобрел значение высшей меры наказания.
Получается, что вот этот вот термин устойчивый, и он пришел из старинных документов.
Да, он пришел из документов российских и остался, поскольку вид наказания этот остался как понятие, тогда как другие виды казни, и гражданская, и торговая, ушли из языка вместе с самими понятиями.
К слову, я не совсем понимаю, почему говорили «торговая»?
Потому что совершалось на торговой площади публичное наказание в виде битья кнутом. Но есть и лингвистические корни, которые позволяют этому термину быть очень употребительным в современном русском языке, не только исторически сложившееся понятие. Мне кажется, что русскому языку и русскому менталитету свойственна интенсификация особо важных понятий и слов. Как раз вот термин «смертная казнь» за счет тавтологической составляющей, вы действительно правильно подметили, она есть. Она усиливает значение слова. Такие случаи в русском языке у нас достаточно часто встречаются. Например, строго воспрещается, категорически запрещено. Поэтому вот такая интенсификация действия за счет повтора, такой смысловой составляющей, мне кажется, тоже послужила основанием для того, чтобы это слово закрепилось в русском языке и стало очень употребительным.
Это выражение?
Выражение, да, выражение.
Скажите, вот в некоторых столетиях и при некоторых правителях смертная казнь была отменена. А почему оставался этот термин? Почему он не забыт?
Мне кажется, что здесь еще и некая философская составляющая. Потому что есть такое понятие, как смертный грех. Слово «смертное» в данном словосочетании опять-таки означает не только вид древнейшего наказания, когда была кровная месть, кровь за кровь, жизнь за жизнь. Здесь отражено стремление человека довести наказание до крайней степени.
И здесь уместно добавить к сказанному Еленой Голяшиной, что недаром в русском языке существует чрезвычайно емкое и эмоциональное выражение «смертная тоска». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Хотели бы вы уехать жить в другую страну? Отношение россиян к проблеме иммиграции – это тема сегодняшней программы. В передаче принимает участие сотрудник Левада-центра Денис Волков, Жанна Занчковская, заведующая лабораторией миграции Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, поэт Алексей Зайцев, живущий во Франции, и Вячеслав Сафаров, профессор физики университета Экс-Марсель, председатель Ассоциации российских ученых, работающих за рубежом. Передача выходит в записи. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Олег Львов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы также приветствуем шаги, предпринятые Китайской Народной Республикой.
Проголосовали сербы, однако только центральном Косово и
на юге. Уровню добычи нефти в следующем году ничего не угрожает. Почему? Потому что начинают работать.
В нескольких районах Манчестера и Болтона, а также в одном из отелей в районе аэропорта Хитроу арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.